Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, каким браком лучше брачеваться. По расчету, по любви, и есть ли здесь вообще какая-то золотая середина. Вы говорили о коммерческой форме брака, когда женщина заведомо выходит замуж за денежный мешок. Но ведь с точки зрения... какого-то естественного отбора, что ли, или, может быть, там, биологии эволюции. Это вполне логичное поведение. Раньше женщина выбирала себе самого сильного мужчину в племени, который потенциально мог ей предоставить самое крепкое, здоровое потомство и защитить его и прокормить. Сегодня точно так же просто качество самца из физического перешло в финансово-экономическое. И сегодня таким альфа-самцом, который надежен, который прокормит твоих детей и даст тебе максимальную защиту, является как раз мужчина богатый.
Если он при этом нравственное чудовище или какой-то параноик, если это личность, ядро, которое распалось на составные части, сладким союз не покажется. В идеале жених бомжом быть не должен. Вот положительное содержание выражения «брак по расчету». Включай ум. Тебе нравится молодой человек, он неровно дышит, общаясь с тобою, он предлагает тебе любовь на всю жизнь, и он тебе не неприятен, он тебе симпатичен, но так как муж – это де-факто кормилец, так как супруг – это защитник, супруг – это собакевич, который должен свой дом созидать. Я вот и смотрю, что у него, кроме певучих интонаций Владимира Ленского, за душой, куда он меня приведет после вальса Мендельсона и таинства венчания, есть ли возможность вот это самое гнездышко свить, или над милым будет стоять две Сциллы и Харибды, мама и бабушка, которые заклюют своими стальными клювами милую дюймовочку. Есть ли у него воля к жизни, у моего избранника, готов ли он защитить меня от превратности судьбы, опять-таки встать между собственной родительницей и мной и сказать: «Мама, вопрос исчерпан. Мама, я предлагаю вам сейчас отдохнуть в своей комнате, куда я принесу капучино. Мама, как вот Путин говорит, вопрос Крыма не обсуждается». Вот это очень важные, на мой взгляд, качества, которые мужчина должен тотчас проявить в себе, иначе она выходит замуж за какую-то водоросль, за какого-то полипа, за какую-то мнимость в геометрии. И вот здесь расчет совершенно необходим, и худо, когда у невесты вместо головы качан капусты.
Я так себе ярко представила этого полипа, видала я таких потенциальных супругов. Но послушайте, а ведь почему тогда брак, который заключается, примерно таким, с таким подходом, распадается, когда мужчина становится богат, и он выбирает себе женщину, которая готова выйти за него замуж по расчету, потому что она взамен ему тоже предлагает какие-то преференции. Сколько раз мы наблюдали эту драматичную картину, когда женщина, которая была с ним в процессе его становления в горе и в радости, в шалаше, его слепила, да, им отвергнута и выбрана им вот какая-нибудь профурсетка, которая готова быть витриной его богатства. И тогда получается, что такой брак по расчету, он более надежный, что ли?
Вы знаете, вы сейчас упомянули вариант, который в моем представлении, как священника, преступление. Нет ничего страшнее неблагодарности и вероломство. Действительно, по жизни бывает так, что не просто мистер Хиггинс девочку-цветочницу превращает в My Fair Lady, блестящую красавицу, образовывает ее, поднимает до своего уровня, и в ней раскрываются прежде сокрытые какие-то замечательные нравственные качества. Но очень часто любящая, терпеливая, верная, самоотверженная супруга никакого муженька действительно доводит до ума. Он превращается в лидера, ему, может быть, еще и повезло, и, наконец-то, появляется достаток в семье. Он, будучи прежде чернорабочим, уже маэстро в своей области, появляется авторитет. Очень часто бывает, что проверяется любовь, когда женщина выхаживает мужа. Я знаю эти варианты. После автокатастрофы по косточкам собран ее милый, к нему возвращается здоровье, он рождается второй раз, и вдруг вместо пожизненной благодарности, вместо сердечного альянса, вместо готовности носить на руках ту, которая сделала тебе имя, ввела тебя в круг высокого общения, если у них были сословные, такая разность потенциалов, и вдруг такой мещанин во дворянстве, такой новослепленный буржуа, поворачивается спиной к подруге дней своих суровых, забывает все, решает начать жизнь с нового листа, попадаясь в когтистые объятия какой-то пустой красотки, а она остается милая у разбитого корыта. Я вот таких людей, вот мне батюшка, он не может ругаться и не может какие-то сильные выражения, я и не люблю никаких крепких выражений, но вообще-то вот кроме слова «подлец» я не могу найти иного какого-то эвфемизма. И считаю, что это как раз уже не проявление мужества, а это свидетельство какой-то внутренней гнилости и, конечно, тупой гордыни, которая застит человек в очи и убежден, что в нашей жизни действует закон бумеранга. На костях своей подруги, обманутой, покинутой. Иногда такие преуспевшие мужья еще судебные процессы устраивают.
И детей отнимают.
Да, имущество, да я тебя загною, если не будешь сидеть тихо, не рыпайся. Бог, поругай меня, бывает, и роющий яму своей первой любви сам в нее упадет, как говорит английская песенка «Humpty Dumpty sat on a wall». Humpty Dumpty сидел на стене и упал так, что никакая королевская конница и рать не могли его вновь собрать.
Ну вот, вернусь все-таки к своей мысли. Получается тогда, что если женщина выходит в брак, вступает в брак по расчету, она, может быть, больше застрахована от таких потрясений, по крайней мере, эмоциональных и душевных.
Ну, еще раз, если изначально нет родства душ, если сошлись лед и пламя, инь и янь, дел дрянь, простите за дешевую рифму, то мне вот знакомы, как священнику, эти браки стюардесса в imperial class, это даже не бизнес-класс,
да,
а чуть-чуть повыше, вот нефтяного короля очаровала. Присев, как они делают на корточке, что вы желаете, что мы будем пить, белое, красное вино, что вам подать, анчоусы, артишоки. Эти молодые люди, завладевшие папиными приваловскими миллионами, покупаются на экстерьер, модель, топ-модель, вот, и образуется вроде бы счастливая семья, И потом вдруг оказывается, что нет ни единой точки пересечения внутренней. Дети становятся заложниками этих неравных браков, скороспелых браков, где по существу не было серьезного глубокого чувства ни с той, ни с другой стороны. Ему нужна визитная карточка его союза, чтобы он мог по трапу самолета выйти где-нибудь в Дубае с красоткой. Ей нужна социальная стабильность, но жизнь пройти, прожить, не поле перейти. И я встречаю какие-то умопомрачительные истории, где, простите, собственными руками со света друг друга сживают. Именно потому, что не было любви, а были какие-то внешние мотивы.
Мы с вами говорили о том, что чем человек становится старше, тем ему труднее найти вторую половину, и тем...
Более критичным он становится.
Да, он становится более критичным, но его вот этот разбор, скажем, его расчет, может быть, брачный, он какой-то становится не совсем адекватный, да? То есть
расклад
вместо... такой. Да, расклад. Вместо того, чтобы там представлять себе, как с этим человеком строить жизнь и растить детей, мы смотрим и думаем, нет, мне не нравится, как он завязывает галстук, как он тюбик закручивает, и там, то, что он ниже меня ростом. Но это парадоксально, потому что, казалось бы, человек взрослеет, он мудреет, он более опытный, он лучше знает, чего хочет. И, по идее, логически можно было бы сделать вывод, что брак опытного человека, у которого за плечами уже какая-то прожита жизнь, пусть даже и холостая, он будет более успешным, чем брак ничего не соображающих юных детей, которые потом в этом браке в хаосе начинают пытаться построить что-то настоящее.
Думаю, что не все мы умеем смотреть в душу. Помните, поэт какой-то сказал, как я хочу все вычеловечить и докопаться до сути вещей. Воззрение в глубины человеческого сердца всегда совершается через призму собственного эго. И это эго, это призма, это кривое зеркало. И многие люди, чем старше они становятся, чем больше в голове самомнение, в сердце самолюбие, в деятельном центре своеволие, тем тусклее, более тусклым является это стекло, и угол зрения тем более искажен. Обращают внимание на какие-то частности, при этом не видит существа дела. Вот увидеть живую душу, увидеть те конституирующие основные для брака качества – преданность, жертвенность, спокойствие, умение любить, отдавая, а не загребая. Если это удается разглядеть, то действительно все остальное, безусловно, приложится.
Получается, что все-таки лучше пораньше вступать в брак, пока у тебя привычка концентрироваться на себе самом тебя не испортила.
Самолюбие – это дело строго индивидуальное. Знаете, можно привить 6-летнему чувство собственной исключительности. Но, наверное, все зависит от духовного строя души. Чем более ты стремишься к очищению своего сердца, но речь идет сейчас о православном христианине, тем адекватнее становится твое восприятие окружающего мира, и тем глубже ты смотришь в сердце своего ближнего. Ну, конечно, простите, если вас уже на инвалидной коляске возят, а все-таки брак предполагает и семейное счастье, появление киндеров, детей, конечно, все-таки, знаете, когда первые роды приходятся на 46 лет, это дело очень непростое.
Ну хорошо, но ведь есть же все-таки какие-то правила существования в материальном мире. Хорошо же, когда ты приходишь в дом к мужчине, у которого уже есть квартира, машина, работа, какой-то статус социальный, чем когда ты со студентом вот ютишься в съемной комнатушке.
Безусловно, хотя, каждый из нас вспоминает собственный опыт. Я благодарю Господа Бога, что родился в год, когда Юрий Гагарин вылетел на околоземную орбиту. И тогда, ну, поколение 70-х годов, мы действительно не делили людей на богатых и бедных, а более на умных и не очень умных. И в этом смысле, да, мы не были социально обездольными, и у моей будущей супруги квартирушка, хоть и хрущевочка, на Славянском бульваре была. Мы три сына мамы жили на Остоженке. Мы тогда не знали, что это Золотая миля. А так вот себе рядом с будущим храмом Христа Спасителя, ну, каких-то отдельных активов и модулей, куда можно было бы молодым в таунхаус съехать на Рижское шоссе, не было. Но, вы знаете, было живое убеждение: все приложится, потому что молодые, здоровые, ну, может быть, не самые красивые, но друг другу понравившиеся люди. У нас у обоих курносые носики, мы похожи с милой матушкой, так что некоторые говорят: а нет ли у вас тут кровного родства? Ну, теперь есть после венчания. А так мы, она из купеческого, мещанского сословия, у меня там и пират шотландский, ну, кое-какие дворянские корни имелись, казачьи. Так вот, конечно же, зацикленность на какие-нибудь вытяжки на кухне тогда вообще отсутствовала. И все потихонечку Боженька подавал. Ну, тем паче, что мы трудились учителями, знаете, 140 рублей – это деньги.
Пар сапог финских.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о браке. И я не случайно спросила вас об этих всех материальных вопросах семейного быта, потому что недавно проводился опрос среди старшеклассников, и выяснилось, что они очень трезво смотрят на свои отношения будущие, на свой будущий брак. И у них как раз иные установки, чем были у вас в 70-е или у нас в 80-е. У них конкретно сначала состояться, заработать, а потом уже и любовь себе позволять. То есть сейчас любовь для современного молодого человека, возможно, уже даже стала некой такой роскошью, которую можно себе позволить только тогда, когда у тебя есть какое-то материальное пространство, в которое ты можешь эту любовь реализовать, там, выпистывать и так далее. Очень мало осталось таких романтиков вроде меня, для которых вообще материальная составляющая отношений находится даже не на втором и не на третьем месте, а где-то глубоко в подвале.
Я бы одобрил такую установку при одном «но». Да, у тебя еще нет коттеджа, да, ты еще не разъезжаешь на серебристом «Вольво», но тогда и храни себя для своего счастья. А то ведь получается, о браке помышлять нам рано, а о том, чтобы пуститься в разгул и скользить по наклонной плоскости со свистом в ушах, так что даже не осознаешь, в какой глубокой яме ты находишься, и уже приходит инвалидами. Помните кавказского пленника Александра Сергеевича Пушкина, черкешенка юная, взирала на него едва ли не как на ангела, а он говорит: сердце хладно, оно уже не умеет любить, и рад бы, но и скучно, и грустно мне, все отжило, все отгремело, отшумело. Вот эта преждевременная усталость от жизни, то есть неспособность к высокому, цельному, вдохновляющему тебя чувству, в лучшем случае какое-то базаровское разложение на атомы романтического чувства и расщепление его на циничные физиологические представления. Это, конечно, беда. Поэтому хорошо, что наши школьники такие теперь деловитые и трезво размышляют о достатке. Между прочим, вы знаете, что в XIX веке? В Византии, вот что такое помолвка, когда собирались Монтеки, Капулетти, оказывается, брачных-то не было тогда контор, где какой-то акт гражданского состояния фиксировался, но родители заключали обручение, простите, помолвка – это знакомство, а вот обручение не просто так колечки-то друг другу надевали на пальчики, это еще не венчание, они еще не прикасались друг к другу. To keep the distance, хранили дистанцию, но оба клана, обе семьи заключали деловой договор. С одна сторона поставляла 100 баранов, другая что-то еще, и вот уже родители экономический блок таким образом пакт о намерениях скрепляли своими печатями, хотя голубки только посылали смс-ки со словами «I love you». Но считалось, что если после этого родительского договора и вот экономического фундамента жених, невеста и, не дай бог, разбегутся в разные стороны, на них уже смотрели, как на прокаженных, потому что они оказывались несостоятельными, нарушая уже волю обеих семейств.
Но в этом смысле, кстати, брак вот такой вот заключенный родителями имеет свои преимущества, конечно, потому что родители, посвящая детей друг другу, все-таки создают для них некую бытовую среду обитания, в которой они смогут
И буквально стать вот семьей. Вчера я прочел у замечательного Паисия Афонского, вроде бы жил себе инок где-то там в Афонской горе, а рассуждает о воспитании детей, ну как 100 психологов современных вместе взятых, и он напоминает о том, что родителям откладывать на черный день, то есть созидать будущее наследство для ребенка, думать о его обустройстве, чтобы он уже пришел в известном смысле на готовые внешние формы и не завис в воздухе вот этот романтический союз. Это Богом данная обязанность, если родители вообще не думают о том времени, когда птенчик, оформившийся, вылетит из гнезда, это грех для родителей не готовить зачина для самостоятельной жизни детей.
Я хотела еще коснуться такой интересной темы, как народного представления о том, что стерпится, слюбится. Ведь часто люди выходят замуж не по любви, не по расчету, а просто потому, что возраст такой подошел, уже пора. Или вот, ну, встретился человек хороший, ну, не люблю, но он точно там не обидит, не подведет. Может, как-то в процессе после росписи или даже венчания как-то вот я смогу смириться с тем, что меня в нем раздражает.
Иногда девушки меня спрашивают. Я не первый специалист в сердечных делах в стране, но, батюшка, это правда, что вы член комиссии по защите материнства и детства? Да, Тутта Ларсен раз 4 за передачу это повторяет и уже на меня так вот и смотрит. Комиссия-создатель. И вот девушка спрашивает: батюшка, скажите мне, пожалуйста, люблю ли я его? Я говорю: ну я же не цыган, чтобы отгадывать сходу такие важные дела. А что вы о нем думаете? Он надежный, он ласковый, он верный. Он на меня смотрит, как на Нефертити. Я ему доверяю, но не знаю, люблю ли я его. Скажите, милые, ну а что вы понимаете, вот под это «люблю»? Вы хотите, что ли, и звездку есть с печки, или на шведскую стенку забираться без помощи?
Чтобы, вот как современные молодые люди говорят, чтобы крышу срывало.
У вас сорвет крышу, даже если вы на телеграфный столб смотрите, как на потенциального жениха. А думаю, что чем чище душа какой-нибудь капитанской дочки Машеньки Мироновой, чем вот строй души светлее, мирнее, вот такая золушка, дюймовочка, в ней по определению не будет такой зоны турбулентности. Она во многом еще дитя, конечно, мечтает о счастье, о высоких отношениях, о том, чтобы душа в душу, рука об руку идти тропой бескорыстной любви, но вот этого какого-то, знаете, защемления нервных окончаний или какой-то ишемической болезни, я думаю, что во многом это навеяно нам романами XIX века, Жорж Санд, Оноре де Бальзак. Во многом это такое отвлеченное теоретическое представление. Хотя мне, например, мальчику 70-х годов чувство влюбленности очень даже помнится. И, знаете, пьешь чай, вот у меня сейчас чашечка с Иван-чаем, гляжу, и что вы думаете, я вижу? Взор своей матушки. Она так вот на меня смотрит, оценивает, говорит, ну-ну, отец Артемий, разбор полетов будем устраивать.
Неизбежен. Но кроме шуток, ведь женщины, которые выходят замуж только потому, что пора, и верят в то, что это может стать все равно залогом крепких отношений, тоже жестоко разочаровываются. Или вот это «я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». Это же тоже какой-то обман.
Конечно, в женском нашем прекрасном поле, слава богу, остается неистребимой жажда материнства. Увы, часто она бывает пригашена дурными молодежными какими-то тусовочными представлениями. Но одно дело наше представление – это кожура и шелуха, которая облепляет юную иракезшу. А другое дело – неизбывное, неистребимое, самое глубокое, то, что делает прекрасное женское лицо и женскую натуру. И, безусловно, когда пограничный подползает потихонечку градусник красной отметки, конечно, появляется беспокойство у иных особ, которых я знаю, и иногда это уже даже становится душевным нездоровьем. Все равно за кого? Мне вот нужно успеть за оставшиеся у меня полтора года стать мамой.
Да-да, часики-то тикают, это же любимое выражение наше.
Да, и в этом смысле, конечно, судьбы бывают такие разные, потому что все-таки как ни верти, но закрыв глаза или завязав траурной черной лентой свои светлые очи в омут какой-то купейных приключений, броситься только бы осуществить свое желание. Все-таки человек – это не однодневный мотылек, а ребеночек – это не плюшевый мишка. И мы часто об этом говорим, что для него и личность, и мамы, и папы, и гармоничные взаимные отношения – это кондицию sine qua non, условие, без которого не может быть правильного личностного становления.
Ну, тогда вообще получается, что счастливый брак – это какая-то случайность. Потому что, значит, брак по любви, он у нас нестабилен, потому что любовь, она имеет разные формы. И как только заканчивается первый период розовых очков, то там все как-то может пойти не так. Брак по расчету, он, в нем отсутствует душевность, духовность, родство душ. Он тоже не, ну, как сказать, несостоятельный. А брак, когда, ну, вроде все хорошо, ну, я не знаю, любит или не любит, но вроде хороший, это тоже какой-то самообман.
Слава тебе, Господи, что над нами и с нами Он, наш Небесный Отец, который промышляет обо мне, о вас, о наших слушателях, у которого мы на ладони как цыплята, и который соединяет невообразимые траектории человеческой судьбы. Вот вам история. Одна милая прихожанка всегда мечтавшая о счастье супружеском, но при этом совсем не бойкая особа, не слишком речистая. В провинциальном городке, ну, в пригороде Москвы живущая, как будто мало имела шансов так влюбиться в киноактера заочно по телевизору, в Малинина или Рафаэлу, да, но вот как в жизни обрести это, все в молитвослов смотрела и читала молитву девицы о замужестве. Представьте себе историю, я вот никак до сих пор не могу оформить ее в рассказ, а нужно, вот первая версия устная. Представьте себе, каждый день утром она в троллейбус входила и ехала 15 минут на работу в закрытые предприятия. И каждый день именно в троллейбусе она завершала утренние молитвы чтением вот этого воззвания благочестивой девицы о замужестве. Год, два, три. Она приезжала в Москву исповедоваться: «Батюшка, вот мы с вами молимся по соглашению, но воз и ныне там. Может быть, я и вообще какой-то никчемный человек, и ни на какой обочине жизни пикника никто мне не сделает. Ну, батюшка не может сказать: да, вы правы, давайте готовиться к погребению. Нет, будет тебе дудка, будет и свисток, потерпи немножко, маленький дружок». Представьте себе, что на третий год водитель троллейбуса, молодой человек, очень скромный, к девушке вообще подойти для него это, ну, просто непредставимо, положил глаз на милую особу. Ну, не каждый раз его троллейбус подходил, но все-таки частотность какая-то была. 2-3 раза в месяц он видел, как она иногда и тихонечко перекрестится. Сам он не шибко религиозный, но понимал, что какая-то особая душа. Он влюбился в нее. И еще 4 года он возил ее, но не знал, как осуществить знакомство. В конце концов, уж не знаю, но явно не бесенок, наверное, ангел Божий подсказал такое. Он захлопнул дверь, когда она должна была выходить, это была конечная, и сказал: «Я должен срочно ехать в депо». Она говорит: «Отворите мне темницу». Он говорит: «Простите, дверь не открывается». И довез ее до конечной обстановки. Не то, что он мог ее обидеть, оскорбить. Нет, просто он помог ей выйти из троллейбуса. Они познакомились. Сейчас у них милейшая белокурая девочка уже, 8-летняя. Очень любит батюшку Артемия. Я раз в год у них бываю дома. Меня по традиции там кормят супом из белых грибов. Муженек сам собирает белые грибы. В храм он не особенный ходок. Повенчался, впрочем, с удовольствием. Она каждый месяц бывает в храме. И вот этот счастливый троллейбус. Совершенно трогательная история. Два человека, которые, ну, никогда бы не осмелились поговорить друг с другом. Но вот так молитва девицы о замужестве. Может быть, в следующий раз я ее прочитаю вслух. Кому-то она понадобится.
Прямо хочется сказать аминь.
Аминь.
Спасибо огромное за отличный разговор, между прочим, который казался мне достаточно, как сказать, сложным для того, чтобы какие-то сделать конкретные выводы, но мы с вами ухитрились их сделать.
А я вот замечаю, что у нас каждый раз из топора заданной темы получается довольно вкусная пшенная каша с изюмом, моя любимая.
Спасибо огромное. Это был «Семейный час» и протоиерей Артемий Владимиров.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».